Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радонеж в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Сегодня в нашем библейском лектории на радио Радонеж мы приступаем к изучению первой и второй заповеди Закона Божия, которые оберегают правильное представление о Боге как о едином существе и как о нашем Избавителе. Так как первая заповедь и вторая взаимосвязаны, то мы рассмотрим их вместе. Но прежде всего мы зададимся вопросом, можно ли постичь Бога, опираясь только на человеческий разум. В книге Иисуса, сына Сирахова, сказано: «Через меру трудного для тебя не ищи, и что свыше сил твоих, того не испытывай. Что заповедано тебе, о том размышляй, ибо не нужно тебе, что сокрыто». Книга Иисуса, сына Сирахова, 3 глава, 21-22 стих. И действительно, братья и сестры, человек не может эмпирически, опираясь только на свой собственный разум и на собственный мир чувств, постичь Бога, о котором сказано: «Когда небо и небеса небес не вмещают его, и кто я, чтобы мог построить ему дом?» Вторая книга Паралипоменон, 2 глава, 6 стих. То есть, любая человеческая конструкция наших субъективных представлений о Боге не может дать даже поверхностное представление о Нем, даже приблизить нас к спасительной тайне Его бытия. Сказано: «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя». Книга пророка Осии, 4 глава, 6 стих. Святитель Григорий Богослов предупреждает нас: «Любомудрствовать о Боге можно не всем, потому что способны к всему люди, испытавшие себя, которые провели жизнь в созерцании, а прежде всего очистили, по крайней мере, очищают и душу, и тело. Для нечистого может быть небезопасно и прикоснуться к чистому, как для слабого зрением к солнечному лучу». Конец цитаты. Но как мы можем обрести познание о Боге, без которого мы не можем спастись, как мы прочитали у пророка Осии 4:6? Но прежде чем мы ответим на данный вопрос, что является источником нашей веры, на чем основывается наше представление о Боге, мы должны рассмотреть те условия, без наличия которых познание о Боге для нас закрыто. Сказано: «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Послание к Евреям, 11 глава, 6 стих. И еще: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Евангелие от Матфея, 5 глава, 8 стих. И если, братья и сестры, вера есть область наших теологических рассуждений, возможный механизм их постижения и умозаключений, то наше сердце, принимая в себя свет истины, открывает нам новые горизонты познания о Боге, недоступные нашему рациональному, даже догматически, может быть, правильному мировосприятию. Вера, пишет профессор Владимир Лоский, не психологическое состояние, не простая верность, она онтологическая связь, то есть связь жизненная между человеком и Богом. Связь внутренне объективная, которой готовится оглашенный и который подается верному крещением и миропомазанием. Это дар, который восстанавливает и оживляет глубинную природу человека». Конец цитаты. Таким образом, братья и сестры, провести границу между догматическим и мистическим богословием представляется практически невозможным. Владимир Лоский писал: «В известном смысле всякое богословие мистично, поскольку оно являет божественную тайну, данную откровением. С другой стороны, часто мистику противопоставляют богословию, как область, недоступную познанию, как неизреченную тайну, сокровенную глубину, как то, что может быть скорее пережито, чем познано». Конец цитаты. И в этом смысле, братья и сестры, в православном мировосприятии богослов – это не тот, кто много изучил по предмету богословия, но тот, который много молится. А более правильнее сказать, тот, кто с молитвой совмещает глубокое изучение Библии и старается следовать ее предписаниям, тот и богословствует. Ибо богословствовать и означает общаться с Богословом через его Святое Писание, а деятельным образом через его Святой Закон. И если в сумме теологии Фомы Аквинского, том 1, вопрос 1, раздел 4, богословие воспринимается как наука совершенно непрактичная и чисто умозрительная, то в православном понимании мы живем так, как мы веруем, и веруем так, как живем. Сказано: «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Послание к Евреям, 11 глава, 1 стих. То есть вера прежде всего деятельное осуществление ожидаемого и лишь потом умозрительная уверенность в невидимом. И выяснив подлинный источник религиозной веры, мы сможем определиться с действенным механизмом доступного для нас постижения Бога. Сказано: «Итак, вера от слышания, а слышание от слова Божия». Послание к Римлянам, 10 глава, 17 стих. Следовательно, все Писание богодухновенно и полезно для научения. 2 Тимофея, 3 глава, 16 стих. Таким образом, мы видим источником нашего познания о Боге самого Его Господа. То есть Бог открывает Себя нам в той мере, в которой мы можем вместить это Его Слово, Логос. И, как известно, чистые сердцем они Бога узрят. То есть постичь Бога и означает в то же время узреть силу Его преображающего нас откровения в самом себе и только в той мере, в какой Он и открывает Себя нам. Сказано: «Возлюбленные, мы теперь дети Божии. Но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». 1 Иоанна, 3 глава, 2 стих. Иначе говоря, познать означает увидеть, а увидеть означает уподобиться. То есть само познание о Боге обладает преображающей нас силой и прилагающей нас по благодати из состояния чад гнева в состояние чада Божия. Поэтому наградой за изучение закона Божия и является сама возможность изучать закон Божий. И напротив этого, ереси относятся словом Божиим к делам плоти. Читаем: «Дела плоти известны, они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное». Послание Галатам, 5 глава, 19-21 стих. То есть ересь, как искажение теологической истины, проистекает из одного и того же источника, что и остальные грубые пороки. Еретические измышления стимулируют именно плотское вожделение и комплексы, и наоборот, плотское вожделение и комплексы стимулируют еретическое мышление. Следовательно, нет богословия вне святости, вне святой жизни по заповедям Бога. И нет святости без богословия. Именно предупреждая об этом, Слово Божие и учит нас: так как ты отверг ведение, то я отвергну тебя. Могу свидетельствовать доброй христианской совестью, что, последуя древним, никогда не садился за написание книг или даже для составления конспекта, сам пребывая в нераскаянных грехах. Говорю это не в похвалу себе, но как некое предостережение для всех нас о необходимости предуготовлять себя именно молитвой и воздержанием от всяческих перед духовными изысканиями. Как и перед чтением утренних молитв мы находим добрый совет предостережения: «Постой мало молча, донде же утешутся вся чувствования, и тогда рцы молитвы сия, не борзясь и со вниманием сердечным». Конец цитаты. Увы, в наше бедственное время люди врываются в мир экзегетики и даже теологии именно борзясь и без внимания сердечного к опыту предшествовавших им более осторожным и более благочестивым, что плачевно сказывается и на самих их скороспелых выводах. Амвростиан в своей работе на послание Галатам, на 5 главу, пишет: «Все это, то есть все эти еретические заблуждения и подобные грехи, и апостол называет их делами плоти, потому что все такие ошибки происходят из мира, откуда и плоть. Ибо все эти грехи рождаются со стороны плоти, но не со стороны духа. Потому и не напрасно они называются делами плоти». Конец цитаты. И главное то, что мы должны понять: тот, кто не может расслышать глас Христов в ветхозаветных текстах, а все Писание изречено Божественным Логосом, едва ли такой может считаться христианином. Ибо Писание не воюет само собою, и одна часть Слова Божия не входит в конфликт с другой частью. Но все Божественное Откровение изречено одним автором, в Духе Святом, несет нам познание истины от Божественного Логоса Христа. Поэтому в чине анафемы мы и находим следующие слова: «Неверующие, яко Дух Святый умудри пророков, то есть ветхозаветных, и апостолов, то есть новозаветных, и через них возвести нам истинный путь к вечному спасению». Анафема. Итак, со страхом и трепетом приступим к изучению закона Божия, чтобы сами наши вероубеждения, они имели бы деятельное выражение. И мы читаем 1 стих 20 главы книги Исход. «И изрек Бог к Моисею все слова сии, говоря». Что могут означать слова «изрек, говоря»? Читаем. «Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога». Это Псалом 61, 12 стих. В данном случае это расширительное повторение также свидетельствует о силе и мощи Божьего Слова, которое Он, Господь, изрек, говоря. Но есть и другое объяснение сему удвоенному синонимичному повторению «изрек, говоря». Цезарь Арский пишет: «Следует также знать, что 10 заповедей закона получают свое исполнение в 2 евангельских заповедях, а именно в заповедях любви к Богу и ближнему. Ведь 3 заповеди, записанные на первой скрижали, относятся к любви к Богу. На 2-й же скрижали были записаны 7, из которых 1 была «почитай отца твоего и мать твою», а во всех остальных, несомненно, заметен намек на любовь к ближнему. Это то самое, о чем мы читаем в Евангелии, когда Господь сказал: «На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Конец цитаты. Таким образом, удвоенное, громоподобное изречение «изрек», имеется в виду ветхозаветные времена, «говоря», имеется в виду новозаветные времена. Удвоенное громоподобное изречение «говор небес» свидетельствовало это удвоенное изречение о двуединстве божественного закона. В первой скрижали действительно регулирующего отношения между человеком и Богом, во второй скрижали между человеком и человеком. Косвенно такое двуединство могло указывать на Бога-человечество Христа Иисуса, отношения с которым и выстраиваются как отношения с истинным Богом и истинным человеком. То есть истинное человечество и истинное божество Иисуса Христа является для нас источником подлинного Божьего благословения. Чтобы, достойно прожив земную человеческую жизнь, нам пережить обожение, установление Богом Отцом по благодати через Сына Его, Господа нашего Иисуса Христа в Духе Святом. Блаженный Августин, архиепископ Ипонийский, в своей работе о духе и букве пишет: «Моисей на горе получил закон, написанный на каменных досках перстом Бога, чтобы дать его народу. Закон состоит из 10 заповедей, в которых не было заповедано ничего об обрезании, о жертвоприношении животных, которые христиане теперь не совершают. В этих 10 заповедях, за исключением соблюдения субботы, мне говорится о том, чего христианин делать не должен: создавать и почитать идолов и любить других богов, кроме единого истинного Бога, произносить имя Бога в суе, не почитать родителей, развратничать, убивать, воровать, лжесвидетельствовать, прелюбодействовать, желать чужого. Кто скажет, что христианин не должен соблюдать этого? Пожалуй, не об этом законе, который записан на этих двух скрижалях, говорит апостол, что буква убивает. 2 Коринфянам 3:6, но о законе об обрезании и прочих древних и уже упраздненных обрядах». Конец цитаты. Кто-то может возразить, что Августин некорректно цитирует 2 Коринфянам 3:6, где далее сказано: «Если же служение смертоносным буквам, начертанное на скрижалях». 2 Коринфянам 3:7. Но в действительности такая цитация допустима, ибо весь последующий текст законов, устав и постановлений в Пятикнижии есть раскрытие каждой из 10 заповедей Деколога. И Ориген в своих комментариях на Матфея, он пишет: «В самом деле, всякий желающий войти в начало жизни, то есть приступить ко Христу, должен очиститься от прелюбодеяния, убийства и всякого воровства, ибо как прелюбодей и убийца не войдут в жизнь, так и вор». Трудно не согласиться с блаженным Августином и с Оригеном, ведь действительно, если бы Христос был конец нравственного закона, то он был бы началом беззакония. Таким образом, известные высказывания апостола Павла, потому что конец закона Христос или буква убивает, а дух животворит, скорее по Августину и Оригену надо отнести к обрядовому законодательству об обрезании и прочих древних и уже упраздненных обрядах. И далее мы читаем первую заповедь: «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов пред лицем моим». Книга Исход, 20 глава, 2 стих. Словами «Я Господь Бог твой» Создатель провозглашает истину о своей единичности и невозможности где-либо повториться, отражаясь своим подобием только в созданном им человеке. Впрочем, печать Создателя раскрывает его могущество через все его творение. Сказано, ибо невидимые его, вечные силы его и божество от создания мира через рассматривание творений видимым. Послание к римлянам, 1 глава, 20 стих. Святитель Василий Великий в своем шестодневе пишет: «Бог, создавший великое и устроивший, да даст вам во всем разумении его истины, чтобы вы из видимого познавали невидимое, из величия и красоты тварей собирали подобающие понятия о сотворившем нас. Да даст нам и в земле, и в воздухе, и в небе, и в воде, и в ночи, и во дне, и во всем видеть, собирать ясные напоминания о благодетели. Ибо не оставим никакого времени грехам, ни врагу, не уступим место в сердцах наших, если через непрестанное памятование будем давать в себе жительство Богу». Конец цитаты. Словосочетание «Господь Бог» можно прочитать и как «милосердный судья». Таким образом, приступая к изучению законов Бога, мы как бы уже предстоим на Его суде, проверяя свою жизнь и просеивая поступки и действия наши через сито божественных заповедей, устав и постановлений. Сказано: «И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего». 1 Петра, 1 глава, 17 стих. Словами: «Который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства», Господь свидетельствует о том, что Он один наш Избавитель и Освободитель от рабства греха, дьявола и страха смерти. Сказано: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Евангелие от Матфея, 11 глава, 28 стих. «Труждающиеся, по истолкованию отцов, на дьявола, обремененные собственными грехами». И святитель Кирилл Александрийский в своих комментариях на Евангелие от Матфея пишет: «Успокоивается, то есть во Христе, тот, кто услышал призыв приблизиться и прилепиться к повелевшему. Отступите, говорит он, от грехолюбивых замыслов и приверженности плоти, и обратитесь к делам достойным похвалы, приблизьтесь ко мне, чтобы стать причастниками божеского естества, общниками Святаго Духа, и Он, Господь, призывает всех, а не только детей Израилевых, будучи Творцом и Господом всех. Утруждающимися Он называет иудеев, которые не смогли понести иго закона, обремененными идолопоклонников, поскольку они обременены дьяволом и отягощены множеством грехов». Конец цитаты. Словами: «Да не будет у тебя других богов пред лицем моим», Бог научает нас удаляться от любого чуждого служения, не имеющего ничего общего со служением Господу Богу. Сказано: «Если же ты забудешь Господа Бога твоего и пойдешь вслед богов других, и будешь служить им и поклоняться им, то свидетельствую вам сегодня небом и землею, что вы погибнете». Книга Второзакония, 8 глава, 19 стих. А святитель Григорий Ниский пишет: «Другой Бог мыслится как противоположность нашему собственному Богу. Итак, кто наш собственный Бог? Ясно, что истинный Бог. Кто же этот другой, чуждый? Во всяком случае, это тот, кто чужд естеству истинного Бога. Итак, если наш собственный Бог есть истинный Бог, то есть единородный Бог, не будет естества, если единородный Бог не будет естества истинного Бога, как говорят еретики, то он есть чуждый и не наш». Конец цитаты. Святитель Григорий Ниский видит в данном тексте христологическую проблему для тех, которые не веруют в то, что Сын Божий, единосущный Богу Отцу. И действительно, допуская мысль, что Христос – другой Бог, титульный, а Бог – еретики, антитринитария, оказываются перед проблемным выбором. Тогда о каком другом Боге говорит заповедь, да не будет у тебя других богов пред лицем моим? Если они должны признать Бога Сына единосущным Богу Отцу, тогда все станет на свои места, или они должны отказаться от той части Библии, где говорится о Христе именно как о Боге. Здесь далее мы рассмотрим, исполнением каких заповедей мы можем поставить ограду вокруг заповеди, что есть только единый Бог. Прежде всего, в законе Божьем содержится повеление веровать только в единого Бога. Читаем. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». Книга Второзакония, 6 глава, 4 стих. Повелевает Слово Божие любить Создателя. Сказано, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всеми силами твоими. Книга Второзакония, 6 глава, 5 стих. Чтобы понять, что значит любить Бога, надо прочитать «И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем и в душе твоей». Это Второзаконие, 6 глава, 6 стих. То есть любить Бога всем сердцем и означает исполнять закон Божий в своих сердечных намерениях, ибо из внутрь, из сердца человеческого исходят злые помыслы. Евангелие от Марка 7:21, которые необходимо контролировать с помощью закона Божия. Любить Бога всею душею означает всеми жизненными силами, то есть действиями. А любить всеми силами означает посвящать на служение Богу и свое потомство. Ибо первенец, он есть начаток сил каждого человека. Второзаконие 21:17. Он же первенец в семье, пример для всего остального потомства. Любить Бога означает также через Его Слово приводить к любви в Него и остальное человечество. Читаем, вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступай, и себя спасешь, и слушающих тебя. 1 Тимофея, 4 глава, 16 стих. Необходимо и бояться Бога. Сказано, Господа Бога твоего бойся. Книга Второзакония, 6 глава, 13 стих. Проявлять страх по отношению к Богу означает бояться нарушить волю Господа, то есть бояться нарушить волю того, которого мы возлюбили, посему и сказано, вот страх Господен есть истинная премудрость и удаление от зла разум. Книга Иова, 28 глава, 28 стих. Необходимо служить Богу. Читаем, служите Господу Богу вашему, и Он благословит хлеб твой, и вино твое, и воду твою, и отвратит от вас болезни. Это Исход, 23 глава, 25 стих. Благословит хлеб твой, значит, твою семейную жизнь, даст ей крепость и устойчивость. Благословит и воду твою, означает, умудрит тебя в познании Писания. Отвращу от вас болезни, означает, истреблю в вашей среде ереси и дам вам физическое здоровье. Служить Богу могут только священники, но все верующие и есть священники, ибо когда мы исполняем заповеди, мы и священно действуем, и миряне, и священнослужители. Читаем. «Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля, и вы будете у меня царством священников и народом святым». Книга Исход, 19 глава, 5-6 стих. И еще. «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Первое послание апостола Петра, 2 глава, 9 стих. то есть все верующие в священство по благодати. Но есть и сугубое трехчинное священство – епископы, пресвитеры и дикана. Сказано, и он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на тело служения для созидания тела Христова. Это послание к Ефесянам, 4 глава, 11-12 стих. Но священно действуют все – и миряне, лаики, и клирики, священники, когда мы молимся, изучаем заповеди Бога, а главное – исполняем благословенное иго святого закона. Необходимо для более эффективного исполнения первой заповеди прилепиться и к духовным наставникам. Читаем. «Бывай в собрании старцев, и кто мудр, прилепись к тому, люби слушать всякую священную повесть и притчу, и притчи разумные, да не ускользают от тебя. Если увидишь разумного, ходи к нему с раннего утра, и пусть нога твоя истирает пороги дверей его». Это книга Иисуса, сына Сирахова, 6 глава, 35-36 стих. Слова «и пусть нога твоя истирает пороги дверей его» в применении к нашей ситуации означает «зачитывайте до дыр книги святых отцов и учителей церкви». Верность наставникам веры – это благоговение перед священным преданием, без которого невозможно понять Священное Писание. Первая заповедь, свидетельствуя о Боге, как о освободителе, Бог, который вывел тебя из дома рабства, научает нас восстанавливать в себе и других подобие Богу, утраченное в грехопадении. Сказано, «Поставит тебя Господь Бог твой народом святым, и будешь ходить путями Его». Второзаконие, 28 глава, 9 стих, и еще «Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Евангелие от Матфея, 5 глава, 48 стих. Для исполнения первой заповеди необходимо освящать имя Всевышнего. Читаем, «Чтобы я был святим среди сынов Израилевых, я Господь, освящающий вас». Книга Левит, 22 глава, 32 стих. И еще. «Господа Бога святите в сердцах ваших, будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета в вашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением». Первое послание Петра, 3 глава, 15 стих. То есть, святить имя Всевышнего означает не скрывать своей веры в единого Бога и нести свет единобожия всем народам, свидетельствуя о своей вере более добрыми делами. Сказано, «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Евангелие от Матфея, 5 глава, 16 стих. Следовательно, братья и сестры, любое нарушение Божьего закона верующим человеком означает осквернение имени Всевышнего. Читаем. «Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога, ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников». Послание к римлянам, 23-24 стих. Исполняется первая заповедь и ежедневным провозглашением в молитве единства Господня. Читаем. «Слушай, Израиль, Господь, Бог наш, Господь един есть». И далее ниже. «И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем и в душе твоей, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогой, и ложась, и вставая». Второзаконие, 6 глава, 4, 6, 7 стих. Слова «говори о них, сидя в доме» означают «не пропускай занятия при храме в библейской школе для взрослых и обеспечь детям посещение воскресной школы». Слова «и говори о них, идя дорогой» значит что своими действиями мы не должны наносить ущерб проповеди единобожия. А слова «и говори о них, ложась и вставая» научают нас в вечерней молитве, ложась, и в утренней молитве, вставая, провозглашать единство Божие. Православный христианин это делает, читая символ веры, который начинается словами «верую в единого Бога». Первая заповедь исполняется нами тогда, когда мы обучаем принципам единобожия своих детей и других членов нашей семьи. Именно об этом и сказано. Если же кто о своих, и особенно домашних, не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. 1 Тимофея, 5 глава, 8 стих. И еще. «И внушай их детям твоим, и говори о них», то есть о заповедях. Второзаконие, 6 глава, 7 стих. Слово «внушай» по-еврейски «вэ-ши-нан-там» означает «заостряй», «затачивай», «оттачивай». Означает, что в детях надо оттачивать библейские истины. Кстати, в Законе Божьем, где неоднократно говорится, что родители должны обучать детей религии, ни разу не говорится, что дети должны учиться. Это значит, что мы должны их обучать даже тогда, когда они не хотят обучаться. Сказано: «Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя». 2 Тимофея, 4 глава, 2 стих. Но все же есть заповедь, которая косвенно наставляет детей учиться у родителей. Это заповедь «почитай отца твоего и мать твою». Исход, 20 глава, 12 стих. Невозможно почтить отца, не прислушавшись к его наставлениям. Читаем. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей». Книга Притч, 1 глава, 8-9 стих. Прекрасный венок для головы – это познание о Боге. Украшение для шеи – это благостное ярмо заповедей Божьих. Исполняем мы первую заповедь и тогда, когда исполняем божественное наставление о заповедях, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих. Второзаконие 6.9. В ветхозаветной традиции это закон о мензузе. В православной жизни исполнение этой заповеди означает жить в освященном жилище, то есть иметь освященный знак креста над входом в жилище, иметь дома в красном углу святые иконы. И далее мы читаем вторую заповедь. «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли, не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня». Это книга Исход, 20 глава, 4 и 5 стих. Эти слова перекликаются с тем, что мы прочитали выше. «Да не будет у тебя других богов пред лицем моим». И эта часть Божьей заповеди содержит в себе не повелительное, как в третьем стихе, но запретительное назидание для нас. Здесь прежде всего говорится о запрещении делать, изготовлять идолов или кумиров. И изготовление священных изображений ни в коей мере не противоречит этой заповеди. Читаем. «И сказал Господь Моисею, говоря: смотри, я назначаю именно Веселила, сына Уриева, сына Орова, из колена Иудина, и я исполнил его Духом Божиим, мудростью, разумением, ведением и всяким искусством работать из золота, серебра и меди». Книга Исход, 31 глава, 1 по 4 стих. То есть человек, избранный Богом для изготовления, в том числе священных изображений, даже исполнился от Бога Духом Божиим, мудростью, разумением, ведением и всяким искусством. О самих же священных изображениях мы читаем, эти слова были изречены боговицу Моисею: «И сделай из золота двух херувимов чеканной работы, и сделай их на обоих концах крышки, сделай одного херувима с одного края, а другого херувима с другого края». выдавшимися из крышки, сделайте херувимах на обоих краях ее, и будут херувимы с распростертыми вверх крыльями, покрывая крыльями своими крышку, а лица лицами своими будут друг к другу, крышки будут лица херувимов. И положи крышку на ковчег сверху, в ковчег же положи откровение, которое я дам тебе, там я буду открываться тебе и говорить с тобою над крышкой посреди двух херувимов, которые над ковчегом откровения, о всем, что не буду заповедовать через тебя сынам Израилева». Книга Исход, 25 глава, 18-22 стих. То есть Бог открывался Моисею посреди двух изображений. И в самом первом храме Иерусалимском были изображения на всех стенах храма кругом, резные изображения херувимов и пальмовых дерев и распускающихся цветов внутри и вне. Третье царство, 6 глава, 29 стих. То есть в храме были изображения того, что на небе вверху, херувимов, и того, что на земле внизу, пальмовых дерев и цветов. И здесь не было никакого противоречия законам Божиим, которые именно запрещают делать изображения других богов. Главные идолы и кумиры, современные нам, это известные политические деятели, киноактеры, певцы и спортсмены. Именно о запрете иметь людей перед собою, перед самим собою, идолами и кумирами, научает нас божественный закон. Читаем: «Твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь на горе Хариве и среди огня, дабы вы не развратились и не сделали себе изваяний и изображений какого-либо кумира, представляющих мужчину или женщину». Второзаконие, 4 глава, 15-16 стих. То есть любой идол есть образ, который заслоняет в сердцах людей образ Божий. Но в более широком смысле идолом может оказаться все то, что находится между нами и Богом. Например, деньги, секс, наркотики и другие привязанности и наклонности, если мы их ставим выше закона Божия, то есть выше воли Создателя, могут оказаться и оказываются идолами. Но если обратить внимание на то, как лоббируются интересы разных общественно значимых лиц, то не остается сомнения, что мир современной политики наиболее способствует гнусному идолопоклонству. Особенно мы можем это наблюдать во время так называемых предвыборных кампаний. Я называю их так называемыми, потому что по-настоящему задолго до выборов уже и решается, кто останется у власти или перейдет во власть. И в этом смысле тот образ того или иного политика, который создают перед нашим сознанием, воображением политтехнологи, он, как правило, не имеет ничего общего с самим оригиналом. А реальность такова в демократическом обществе. Ведь все строится... На чем? Все стремятся к власти. Чтобы человеку выбиться во власть, ему необходимо через многих перешагнуть, многих предать или погубить, запугать или подкупить. И когда человек поднимается к вершине власти, навряд ли хоть что-то человеческое остается от него. Но перед нами маячит образ политического лидера, созданный политтехнологами. И нам начинает казаться, что во власти неплохие ребята, хотя реально мы имеем дело с раскрашенными гробами. Читаем: «Горе вам, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты, так и вы по наружности кажетесь людьми привлекательными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония». Евангелие от Матфея, 23 глава, 27-28 стих. Очень неплохая иллюстрация, кривляющаяся на сцене пожилой Мадонны в ее-то годы. Что происходит вокруг нее? И то, как молодые сластолюбцы истекают истомой по ее старческим вилияниям, граничит с геронтофилией и приближается к некрофилии. А если вспомнить, что во власть пропускают только тех, у кого есть свой скелет в шкафу, чтобы в случае чего притормознуть заигравшегося политика, то картина предстает еще более печальной. единственная форма правления, которая является прямым отображением божественного единобожия, это монархия, где человек не борется за власть, но призывается на нее или наследует ее. В таком случае ему не надо предавать других людей, перешагивать через их жизнь и калечить их судьбы. Наследник престола естественно восходит на высоту своего высокого призвания и предназначения. А если говорить о культе разных кинозвезд, певцов, эстрады, спортсменов, то все эти кривляющиеся на сцене шуты или перенакачанные допингами и анаболиками спортсмены выглядят уж точно неестественно и даже противоестественно. Вот почему среди представителей сцены и кино так много извращенцев, ведь так легко затеряться в толпе себе подобных. О спорте сказано в Писании, ибо телесное упражнение мало полезно в благочестии. 1 Тимофея, 4 глава, 8 стих. То есть в спорте есть малая польза, как и в любом другом искусстве, но когда спорт служит не физическому развитию человека, а вкупе с развитием духовным, а спорт ради спорта, результаты любой ценою, то здесь мы имеем уже дело с некой бездушной машиной, конвейером, который калечит человеческое здоровье прежде всего и губит в грехах тщеславие человеческой души. Сколько бывших спортсменов-инвалидов, спившихся, наркоманов или опустившихся на дно криминального мира людей. Но апостол Павел, который решительно боролся и с собственным культом личности, считал, что культ личности религиозных лидеров еще более опасен для христианских сообществ. Читаем. «Потому что вы еще плотские, ибо когда один говорит «я Павлов», а другой «я Аполлосов», то не плотские ли вы? Кто Павел? Кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали, и притом, поскольку каждому дал Господь, я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог, посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог взращивающий». Это первое послание Коринфянам святаго апостола Павла, 3 глава, с 3 по 7 стих. То есть апостол Павел усматривал в культе личности церковных персон попытку бросить вызов и действиям Бога в этом мире, и самой славе божественного имени. Сам апостол Павел без комплекса взирал на лидеров древней церкви. Он писал: «И в знаменитых чем-либо, какими бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего особенного. Бог не взирает на лице человека, и знаменитые не возложили на меня ничего более». Это послание Галатам, 2 глава, 6 стих, еще. «Когда же Петр пришел в Антиохию, — пишет Павел, — то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию, ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили прочие иудеи, так что даже Варнава был увлеченных лицемерием, но когда я увидел, что они непрямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех: если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски? Послание к Галатам, 2 глава, с 11 по 14 стих. Именно культ апостола Петра породил на его Петра кафедре в Риме все те латинские заблуждения, которые отвели их, удалили католиков от вселенского православия. Конечно, неуважительное отношение к архипастырям и пастырям есть грех хамов, а завышение их значения и пресмыкание перед ними есть грех идолопоклонства, наносящее оскорбление имени Всевышнего. Кстати, грех гомосексуализма всегда возникает и имеет главной причиной поклонение твари вместо Творца. Читаем. «Но как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Потому предал их Бог постыдным страстям, женщины их заменили естественное употребление противоестественным, подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. Послание к римлянам, 1 глава, с 21 по 27 стих. Таким образом, можно установить, что гомосексуальные скандалы в католической церкви проистекают не из целибата или латинского монашества, а из того культа личности одной церковной должности в римской церкви, которую в православной традиции мы называем папизмом, особое отношение к этой должности. В светском нецерковном мире этот порок опирается на культ обнаженного мужского или женского тела и собственного нарцизма, самовлюбленности. Тоталитарные режимы типа нацистской Германии или древней Спарты или Османской империи имели подобные пророки, преклоняясь перед гением своих военных лидеров и политических вождей, то есть, как мы прочитали выше, и поклонялись, и служили твари вместо Творца. Особенно Священное Писание резко негативно относится к тем родителям, которые отдавали на служение идолам своих детей. Сказано: «Из детей твоих не отдавай на служение Молоху, и не бесчести имени Бога твоего, я Господь». Это книга Левит, 18 глава, 21 стих. И еще. «Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, вражей, чародей». Второзаконие, 18 глава, 10 стих. Соседство греха посвящения детей идолам с грехами гадания и колдовства косвенно указывает на то, что посвящающий собственных детей идолам такие подобны колдунам и чернокнижникам. Особенно мерзки в глазах Бога те, которые пытаются возрождать древнее языческое многобожие, идолопоклонство на своей земле. Это можно наблюдать по всему миру и в современной России. Хотя 1025 лет назад князь киевский Владимир сокрушил идолопоклонство на берегу Днепра, мрак язычества проявляется и в наше время. Многобожие есть оскорбление не только имени Всевышнего, но и здравого человеческого разума. Давайте зададим вопрос современным язычникам. Какой смысл вы вкладываете в понятие Бога? Является ли Бог вездесущим и всемогущим? Выслушав положительный ответ со стороны язычников, что Бог и вездесущ, и всемогущ, зададим им и следующие вопросы. А как вы себе представляете двух вездесущих или двух всемогущих? Что, один в другом, как русская матрешка? Но тогда получается, что один перед другим не очень всемогущ или не очень вездесущ. И как в такое можно веровать? Мы, православные христиане, веруем в единого в трех ипостасях Бога. Но сама божественная сущность именно одна, и она есть сущность и Отца, и Сына, и Святаго Духа. При этом мы божественную сущность не разделяем и ипостаси не смешиваем. Таким образом, вера в Святую Троицу – это не есть вера в трех богов, но в единого Господа, в Его трех ипостасях. Посему любое сознательное искажение истины о триедином Боге граничит с языческим идолопоклонством. Кто допустит мысль о трех богах, То есть разделит божественную сущность, тот язычник, а кто смешает ипостаси, тот оскорбил имя единосущного, ибо само слово определение единый предполагает единство между кем-то и кем-то. Итак, братья и сестры, сегодня мы рассмотрели заповедь о божественном единстве и определились, в каком смысле и когда нарушается представление об этом единстве. И что надо делать и исполнять, от чего удаляться, чтобы не нарушить Божью заповедь. «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов пред лицем моим». Так как многих могли смутить слова, ибо я, Господь, Бог твой, Бог и ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего, четвертого рода, ненавидящих меня, это исход 20 глава 5 стих, то здесь я счел необходимым привести обширную цитату из трудов древнего христианского экзегета 7 века, епископа Брешии, Италия, Патерия, ученика папы Григория Великого. Он писал: «Поскольку от родителей нами наследуется первородный грех, то если не освобождаемся благодатью крещения, то несем мы грехи родителей, ибо очевидно, что до тех пор мы с ними одно. Стало быть, Бог взыскивает вину отцов, сыновей, ибо по вине родителей из-за первородного греха, порчи, подвергается душа потомков. И с другой стороны, Бог не взыскивает вину отцов, сыновей, ибо, когда мы через крещение освобождаемся от первородного греха, мы уже отвечаем не за грехи родителей, а за те, которые сами совершаем. Но можно понять это иначе, ибо тот, кто подражает греху порочного родителя, становится виновником и в его грехе, а кто не подражает греху родителя, никоим образом его грехом не отягощается. Отчего получается, что порочный сын порочного родителя отвечает не только за свои грехи, которые совершил, но также и за отцовские, поскольку он не боится присовокуплять собственное зло к отцовским порокам, которыми, как он знал, Бог разгневан. И справедливо, когда тот, кто пред строгим судьею не боится следовать пути порочного родителя, вынужден уже в этой жизни искупать вину порочного родителя. Почему и сказано: «Душа отца моя и душа согрешающего, та умрет». Это из книги Иезекииля, 18 глава, 4 стих. И Патерий продолжает: «Ибо нередко сыновья по плоти гибнут также и от отцовского греха, а если первородный грех, который от порочности отцов уничтожен, их душа не связана. И то, что по большей части маленькие дети похищаются демонами, что еще означает, как не то, что плоть сына терпит наказанию за вину отца, ведь порочный отец наказывается в самом себе, но презирает и как будто бы не чувствует силу наказания, поэтому он наказывается в детях, чтобы жгла его острая скорбь, и страдания отца отзываются в плоти сыновей. Пока наказанием сыновей не будет наказана порочная душа отца, а почему не только маленьких, но и подросших детей поражает наказание за вину родителей? Как иначе можно понять, если не так, что они искупают вину тех, чему пути последовали? Почему и верно говорится «до третьего и четвертого рода»? Потому что до третьего и четвертого рода сыновья могут видеть образ жизни родителей, которому они подражают, и мщение распространяется на тех, кто видит, что следует злу. Конец цитаты. Спасибо вас, Господь.